Глава 10. Домой все трое вернулись потрясенные. Часы в стенах тикали оглушительно, громче, чем когда-либо. Ощущение было такое, что они стоят прямо у колокола Биг Бена. Джонатан побледнел.
«Кажется, — сказал он, — история приближается к развязке. Наверное, миссис Изард не так уж и мертва, как хотелось бы».
Миссис Циммерман начала мерить комнату шагами. Она потерла подбородок фиолетовым камнем на перстне. «Может, мертва, а может и нет. В любом случае, если она не мешается нам на пути, это еще не значит, что бомба не рванет прямо у нас под ногами», — заявила миссис Циммерман. «Давайте предположим худшее. Предположим, она все еще жива. Итак, волшебница глубоко вдохнула и выдохнула. Со вчерашнего дня мне кажется, что старая корга только ждет подходящего времени, чтобы повернуть тот чертов ключ. Определенное действие в определенный момент гарантирует определенный результат. Это было бы в ее духе. И в духе ее покойного муженька. Его магия подчиняется логике. Каждое действие — это аккуратный и точный шаг от А к Б, от Б к В, как логичные точные шаги стрелок на циферблате».
«Тогда нам самое время забыть о логике. Так ведь?» — оживился Джонатан.
На его лице заиграла загадочная улыбка, и он щелкал одной из скрепок цепочки своих часов. Это всегда означало, что он о чем-то думает.
«Что ты хочешь сказать?» — выпалили Льюис и миссис Циммерман в один голос.
«Я хочу сказать», — терпеливо объяснил дядя Джонатан, — «что в такие игры мы вечно проигрываем. Наш стиль — это дикие фокусы, внезапные необъяснимые открытия, рассеянные внимания, скачки коня по шахматной доске, а не постепенные шашки пешки от клетки к клетке. Если хотим победить, стоит придерживаться нашей обычной тактики».
Миссис Циммерман сложила руки на груди и нахмурилась. «Понятно», — сказала она, — «звучит разумно. Если играешь в шахматы, старайся пробиться в дамки, а теннисный матч — самое место для хоумрана». «Очень умно». Джонатана ее речь, похоже, не смутила.
«А почему нет?» — спросил он. «По мне так все ясно. Льюис, вот какая у тебя будет задача. Найди карандаш и листок бумаги и придумай самое нелепое руководство, какое только сможешь».
Льюис растерянно посмотрел на дядю. «Руководство для чего?»
«Для проведения церемонии. Ритуала. Волшебного представления, которое поможет нам найти тайник с часами. Постарайся придумать самые отчаянные глупости».
Льюис очень обрадовался. «Хорошо, если тебе это поможет, сейчас же займусь». Он побежал к буфету, достал желтый мягкий карандаш и планшет с бумагой, затем Льюис ринулся в кабинет и захлопнул за собой дверь. Джонатан и миссис Циммерман беспокойно шагали из стороны в сторону по коридору, а часы продолжали оглушительно тикать. Через 15 минут Льюис открыл двери. Он передал дяде Джонатану листок разлинованной бумаги, исписанный с обеих сторон. Прочитав первую строчку, дядя Джонатан весело расхохотался. Он пробежал глазами весь список, то и дело подавляя смешок. Миссис Циммерман старалась тоже почитать, заглядывая через плечо, но потом потеряла терпение и отобрала листок. Она смеялась еще громче, чем Джонатан, хихикая во время всего чтения. Наконец, исписанный лист вернулся к дяде Джонатану.
«Ну что ж», — сказала миссис Циммерман, — «будь по-вашему. Сначала ставим на подоконнике свечи, только настоящие, восковые».
«Да», — поморщив нос, подтвердил Джонатан. «Как вижу, Льюису не хватает хорошего вкуса, а то бы он предпочел электрические. Ну ладно, давайте начинать. В буфете лежат несколько коробок со свечками».
Джонатан занялся первым этажом, миссис Циммерман — вторым, а Льюис отправился на третий и обещал взять на себя все витражи в доме. Вскоре, в середине апреля, их дом сиял, как на Рождество. Льюис остановился перед дверью комнаты Айзека Изарда, которой стояла физгармония, и заглянул в коробку со свечными огарками. Остался последний. Отнести его туда? Нет, Льюис знал более подходящее место. С толстой красной свечой в руке Льюис поднялся по пыльной лестнице, ведущей в башню. Наверху он открыл узкую дверь в залитую темнотой комнату. На пол падали лишь два луча лунного света. Подойдя к окну, мальчик опустился на колени и протянул руку в глубокую бойницу. Овальное оконце позволяло с высоты птичьего полета посмотреть на дом Хэтчетов. В теории, на самом же деле, видно ничего не было. Яркий лунный свет заливал холм. Но вот дом Хэтчетов оказался в густой тени. Можно было рассмотреть только самую верхушку крыши, как зачарованный Льюис разглядывал округу. Вдруг он услышал тихое тиканье часов, заполнявшее даже эту комнату дома номер 100 по Хай-стрит. Мальчик потряс головой, достал спички и зажег свечу. Спустившись вниз, он обнаружил, что второй пункт его указаний уже выполняется. Миссис Циммерман играла китайские палочки на физгармонии в парадном зале. Когда она встала и отправилась на кухню, физгармония продолжила играть сама, ведь инструмент мог повторять мелодии хоть бесконечно. Этот режим и включила миссис Циммерман. Веселая однообразная мелодия почти заглушала часы, но только почти. В комнату ввалился раскрасневшийся дядя Джонатан. Тяжело дыша, он спросил: «Так, ну что там дальше?» Миссис Циммерман достала бумажку и монотонным голосом зачитала: «Играть в добрый вечер, господин Фрэнк, пока не выпадет туз-простофиль». Звучало запутанно, но Джонатан знал, что это за игра. Так Льюис называл покер. С того августовского вечера, когда эти трое впервые играли все вместе, они собирались за покером довольно часто. И Льюис придумал игре название в честь надписи, которая, как ему показалось, красовалась на старой монете. Поддерживая ставку, каждый должен был громким голосом говорить: «Добрый вечер, господин Фрэнк». Другое условие игры Джонатан не понял. Он повернулся с озадаченным видом к Льюису и сказал:
«А можно спросить, что это за туз, простофиль?»
«Не знаю, я просто придумал. Я думаю, когда он выпадет, мы сами узнаем».
На столе появился красный коробок с монетами. За ними синяя с золотым колода карт. Джонатан прикурил трубку и расстегнул пуговицы на жилете так, что теперь полы соединяла только цепочка из скрепок. Он притащил из шкафа свою пыльную старую широкополую шляпу, приладил ее к макушке.
«Это, — объяснил он, — правильный костюм для игры в покер».
Перетасовав колоду, он начал сдавать. Об стол звякали шекели и гульдены, флорины, драхмы и дидрахмы. Сначала никому особенно не везло. Пара восьмерок, ничего, короли и десятки. Потом начали попадаться карты все интереснее. 6 одинаковых со значком квадратного корня, с одними вопросительными знаками. Джонатан и миссис Циммерман не творили никаких фокусов. Эти карты появились в колоде сами. Они играли в покер, часы продолжали тикать, физгармония играла китайские палочки, а огоньки свечей раскрашивали тусклую траву перед домом под фрукты и цветы или просто оставляли на ней желтые пятна. Спустя полчаса Льюис взял в руки карту и понял, что смотрит на туз-простофиль. Да, это был он. Вместо ромбов или сердец на карте красовались початки кукурузы и зеленый перец. Посередине был изображен глуповатый парень черной ермолки с широкой тульей, похожий на те, которые профессора приходят на выпускные. На ермолке виднелась кучка мороженого, и профессор пробовал его, подцепив на указательный палец. Льюис продемонстрировал карту остальным, и точно он, — воскликнул Джонатан, — туз-простофиль, я бы его тоже сразу узнал, и что же это значит? Это значит, что теперь ты должен приклеить его ко лбу на жвачку, держи, — Льюис добросердечно протянул дяде пожеванный комочек.
«Ужасно тебе благодарен, — ответил Джонатан и прижал ко лбу карту. Что теперь?»
«Согласно инструкции, теперь тебе нужно пойти переодеться и принести нам бильярдный шар с номером 8».
Точно. Я так рад и все такое прочее. До встречи, друзья».
Джонатан ушел наверх. Он долго не спускался. Так долго, что физгармония от скуки начала наигрывать навеки полосы и звезды. Миссис Циммерман постукивала пальцем по столу, а Льюис, как и всякий раз, когда кого-то ждал, щупал боковушки кресла, раскачивался взад и вперед и мотал ногой.
«Ну вот и я!»
Миссис Циммерман и Льюис посмотрели вверх. На лестнице стоял дядя Джонатан в накидке из стеганого одеяла с чехлом для тостера, который шила миссис Циммерман на голове, держа в руках маленький черный предмет. Спускался он под мелодию для официальных церемоний, но вскоре физгармония переключилась на рекламу по радио. «Ищите кутикуру мыло. Так пахнет и так чистит рыло. К тому ж бактерии перебьет, лекарственный эффект дает. Кларк произвел бензин отличный». «Его уже выбрал твой сосед. На Западе уже привычно, что лучшего бензина нет. Пузырятся пузырьки, и в небеса они плывут. Их не лопнешь, не уронишь. Пузырьки от Суперсуд».